30-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Здравствуйте, здравствуйте. В эфире программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина и Юрий Кабаладзе.
Добрый день, вечер.
Добрый вечер, да. И я представляю вам еще присутствующих здесь в студии Бенедикта Сарнова, писателя, литературоведа. Здравствуйте, Бенедикт Михайлович.
Здравствуйте.
И Наталью Иванову, писателя, заместитель главного редактора журнала «Знамя». Наталья Борисовна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Юрий Георгиевич,
да.
Тему предложил ты. Пожалуйста, объясни, почему захотелось именно эту тему, как ты ее сформулировал?
Захотелось, потому что мне хочется, чтобы моими мозгами кто-то овладел моей душой. Вот мне не хватает, как в студенческие годы, какого-то лидера среди писателей.
Духоподъемного.
Духоподъемного, да.
А кто у вас был в студенческие годы?
Вы знаете, вот мы сегодня вспоминали, как раз в связи со смертью Курта Вонегута, даже вот американские писатели были для нас духоподъемными.
Ну, конечно.
Я вспоминаю, русские, советские тогда писатели называли Хемингуэя своим учителем. Так. И мы зачитывались Хемингуэем.
Мы скажем
зачитывались...
так, может быть, не все советские писатели, да. Но писатели советского времени.
Ну, советского времени. Моего времени, да, говорили, да.
Я так всегда и пишу. Русский писатель советского периода.
Вот я хочу вернуть эти старые добрые времена. Сейчас кто-то, никто не хочет овладеть моей душой.
Хотят, да.
Пропаганда, агитация у нас кругом.
Скажите мне, пожалуйста, дорогие Бенедикт Михайлович и Наталья Борисовна, а не могу не спросить, сегодняшние события в Москве, марш несогласных, какое ощущение в вашей душе вызвали?
Отвратительная не марш несогласных, а отвратительная реакция на этот марш несогласных. Я считаю, что, видимо, власть испытывает такое чувство страха неадекватное, что нагнала невероятное количество ОМОНа, милиции, военных. И те кадры, которые я успела увидеть, и то, что я успела узнать, на меня произвели гнетущие впечатления. На самом деле это сопоставимо для меня только с одним, с тем, что творилось в Минске в подобные дни, тем, что делали с людьми, что делает там режим Лукашенко. Осталось только немногое. Дело за немногим. Дело за тем, чтобы журналисты стали пропадать, прошу прощения. Но это очень близко. Очень
язык,
близко,
да,
к тому.
Бенедикт Михайлович, журналистов отстреливают.
Думаю, что я сказал бы то же самое, что Наташа. Я могу к этому только добавить, что у меня за плечами долгая жизнь, и просто больно переживать то, что переживалось в давние времена. Второй раз это совсем страшно. Не хотелось бы до такого дожить. Ну, я надеюсь, что, может быть... Мне, конечно, не пережить уже этот, скажем так, режим, да, по возрасту просто, но, может быть, хоть дети, внуки доживут.
Нет, во-первых, никто ничего не знает, потому что, между прочим, советский режим никто не знает.
Но вы знаете, в исторической перспективе оно, конечно, так, вот Егор Тимурович Гайдар недавно у вас тут по эху выступал и сказал, что эти режимы недолговечны. Ну, конечно, они недолговечны, но в исторической перспективе.
В исторической, это точно, не в человеческой.
Да, жизнь коротка, да, жизнь коротка, ужасно. Одно могу сказать, что поражает еще, я бы сказал, неадекватность реакции. Что случилось бы? Ничего бы не произошло. Страшно. Откуда этот страх вообще? Откуда этот страх за боязнь своего народа?
Я бы еще добавила, что это страшное неуважение к своей конституции. Я считаю, что вы знаете, привыкли в те времена, что страшно вот для меня, то, что с 86-го года все-таки здесь в стране-то все время все менялось, и мы жили сначала в стране, которой было жить страшно и стыдно, потом же стали жить в стране, которой не стыдно и не страшно, потом стали жить какой-то период в стране, которой страшно, но не стыдно, а теперь опять получается, что мы должны жить в стране, в которой стыдно и отчасти страшно, скажем так, глядя. Потому что эти кадры, которые мы увидели, они же по всему миру пошли. Понимаете, то, что произошло здесь, знает уже не только мы знаем в пределах Москвы или в пределах России, а знают все, знают.
Зато какое возмущение доклад Госдепа вызвал.
Я бы еще хотел сказать на эту тему два слова, что особенно, ну, действительно, мы будем говорить одно и то же в сущности, но я хотел бы добавить, что особенно омерзительно это вот манипулирование молодыми людьми, вот эти вот молодая гвардия, эти наши, эти, как говорится, будущие штурмовики, настоящие штурмовики, это ну, это уже искаженные, извращенные, опоганенные души, это же молодые сердца.
Ну, как... даже, я бы сказала, я чисто технологически не понимаю, потому что на самом деле это провокация.
Конечно.
Вот
конечно.
То, что, ну, во-первых, чудовищное слово «наше» — это отступление, так сказать, в литературную сторону, это слово Достоевского из романа «Бесы». Да. На самом деле «наши» — это группа так называемых бесов в Достоевском, поэтому называют нашими.
Или специально так.
Или специально, потому что вот какие-то рожки провокаторы, у них в этом
чувство.
А во-вторых, это провокация, потому что если одни молодые люди выходят, то зачем же во-вторых-то молодых людей? Вы же понимаете, что выйдут и те, и те.
Специально. Да? Вот больше никакого не напрашивается.
Вот, наверное, потому что нет властителей.
Вот Юра возвращает нас в тему. Скажите, а кто властитель дум сейчас вот у этого поколения?
А я думаю, что это поколение, во-первых, очень разное. Если вы спросите о том, что они читают, то здесь ответ...
Интернет.
Да, вот здесь ответ будет очень трудный, потому что, ну, интернет я тоже читаю, я из него не вылезаю каждый день, там, ну, часа полтора-то я уж там провожу. По крайней мере, какие книжки они читают, это сложный вопрос, потому что так же, как они делятся сейчас на управляемых и не очень, так же и в своем чтении, ведь каждый выбирает чтение как травку. То, что они читают, мне, например, видно, потому что они пишут. Потому что я читаю то, что они пишут.
Ну и, например, вот что они читают.
Ну вот у меня такое ощущение, что они больше читают, я говорю о неуправляемых, прежде всего. Они знают языки, они свободно владеют европейскими языками, они читают в оригинале.
Вот это 20-летних поколений.
Да, 20-летних с небольшим, 30 с небольшим. Они читают западную литературу, они совершенно спокойно ориентируются, скажем, поэты в западной Европе. Современной поэзии, если они присутствуют на фестивалях поэзии, то они да, или к нам сюда приезжают французские поэты, они все понимают.
Это какие-то у вас элитарные.
Нет, это я говорю, а вы думаете, что те, которые хотят свободы, они не элитарные?
У меня такое ощущение, что они деле, сегодня... На самом деле, я с вами соглашусь, я читаю лекции, ну, веду мастер-класс МГИМО, и там тоже очень разные. Конечно, есть ребята, которые читают, следят за всем, и не интересуются политикой, как ни странно, но литературой.
Интересуется. А я как раз имею дело с молодыми людьми в интернюсе, да, с молодыми журналистами, которые повышают свое профессиональное образование здесь. И это люди, которые интересуются политикой и новостями. Ну, они очень разные. И как раз делятся, да, на тех, кого в принципе мало что интересует, кроме текущей работы, и тех, кто действительно образован и уже представляет совершенно новое. Историю. Ну, да. Вообще, конечно, сейчас очень разбилось общество на группы по интересам. Совершенно разбиты, конечно, которые даже часто не пересекаются, не понимают друг друга.
Я думала, что толстые литературные журналы, например, молодые вообще не читают. Я думала, что это для них такая экзотика, что вот поколение Бенедикта Михайловича, мое там. Нет, разное получается, да. Потому что стоим в интернете, опять же, в свободном
доступе. Скажите мне, пожалуйста, вот возвращаясь к теме, которую вот Юра предложил, властитель дум и так далее. Вот у меня глубокое убеждение, что, в принципе, там наша российская интеллигенция, если иметь в виду интеллигенцию как слой людей, может быть, более чувствительных, более восприимчивых к каким-то процессам, которые происходят. А вот наша интеллигенция когда-то так узурпировала, не знаю, там, миссионерскую функцию, да, в обществе, и считала, что оно вот несет некий свет, знания, подтягивает. А, по-моему, на протяжении всей истории того же 20 века было полно разочарований на этот счет.
Я бы вообще, знаете, предложил поглядеть на это немножко с другой стороны. Знаете, вот есть такая тривиальная, знаменитая фраза. Несчастен тот народ, который нуждается в героях.
Да.
Так вот я бы сказал так. Несчастен тот народ, который нуждается во властителях дум. Понимаете, ведь Россия, где были властителями думы Белинский, Чернышевский, Достоевский, кто там только не был, последние, значит, вот наши годы на эту роль и претендовал Солженицын и многого в этом достиг на какой-то период. Сейчас это уже, слава богу, кончилось. Понимаете, ведь это связано с тем, что страна без парламента, без гайд-парка, без каких бы то ни было свобод, все силы, духовные силы нации, интеллектуальные силы нации, все порывы к свободе, все уходило в литературу. И даже, как это ни странно сейчас об этом сказать, в литературную критику. Вот. А в нормальной стране дело развивается совершенно иначе. И когда началась наша перестройка, а потом, когда рухнул Советский Союз, и возникли надежды на то, что наше Отечество ступит на путь нормального, ну, с трудом, с каких-то кровавых родовых потугах, у меня никогда не было иллюзий, что это произойдет так уж быстро и легко. Но возникли какие-то надежды, и я подумал, вот слава тебе, Господи, наконец-то литература займет свое место в духовной жизни нации, а вот все остальное, об этом будут спорить депутаты, журналисты будут, так сказать, и так далее, и так далее. Не произошло. К сожалению, не произошло. Ну, это я не к тому, что не должно быть никаких нравственных авторитетов, моральных каких-то, ну, я не знаю, писателей, которые были бы, если не властителями дум,
то, во всяком случае,
какими-то, да, нравственными ориентирами. Но вы знаете, когда-то вот, то наши перестроечные годы, мне случилось прочесть одну там какую-то, я не помню, что это было, статья или манифест, или обращение молодых, по-моему, это были молодые яблочники, комсомолы этих самых яблочников. Они, обращаясь к власти, что вот рухнули старые, значит, идеалы, что вот они отменены самой логикой самой жизни, и вот государство должно им предложить теперь новые какие-то идеологические ориентиры.
Такого обращения
да,
не помню.
Да, да. И вот меня это потрясло совершенно. Они не понимают, что они сами должны найти для себя эти какие-то духовные...
Я помню, как молодые писатели приходили к Владимиру Владимировичу Путину, и вот там он даже
растерялся. Да, по-моему, два раза встречался, да?
Нет, он встречался один раз.
Один раз, да?
Да, он потом встречался
вот с... Вот совсем недавно, я знаю.
Совсем недавно это я помню.
Вот, да. У нас был, кстати, простите, Прилепин, вот, который участвовал.
Да. А вот когда встречался с писателями, так он сам растерялся от того, что они сказали про заказ, хорошо бы, чтобы государство поддерживало литературу. И он растерялся,
сами что навстречу.
Сами как бы навстречу государственному заказу. Некоторые из них, я же не могу сказать, что все, я на этой встрече не была, я только читала все вокруг, и интервью, и слушала интервью, которые у вас были, и так далее. Вот это меня как раз очень сильно удивило. Потому что на самом деле...
А почему?
Ну почему я хочу сказать о
власти?
Потому что молодые люди, которые выросли уже отчасти, все-таки сформировались.
Тема вечная, ветхозаветная.
А получается одно и то же. И получается, что день сурка на самом деле.
Да.
Казалось бы, где там Фадеев, Симонов, которые так имели свои отношения с властью, это уже давным-давно прошедшее. Нет, все оказывается, что все...
Кстати, вы вспомнили, простите, да. Фадеева, как да. один из побудительных мотивов, почему вот мы пригласили вас. Светлана посмотрела фильм о Фадееве.
Да, Коля Сванидзе, фильм «Хроники». Да.
Тоже, да, такая трагическая
судьба. И там была вот судьба Фадеева. Я как-то вот тоже лишний раз задумалась над тем, господи, какая трагедия. Ведь человек был разнообразный и наверняка не бесталанный человек был. И как все это перемололось и какой трагедией кончилось.
Вы знаете, мне фильм не очень понравился.
А мне понравился.
Мне он не очень понравился, потому что я, ну, может быть, потому что я сама занималась немножко Фадеевым. У меня в книге «Пастернак и другие» есть специальная глава о Фадееве. И мне кажется, что фильм достаточно спрямленный, но это, опять же, я говорю, как человек, что фигура Фадеева давала больше возможностей для
такого... Но ведь трагедия такого... в сухом-то остатке.
Ну, почему трагедия?
Вы знаете,
за что боролись, на то и напоролись.
Я не понимаю, почему для него была трагедия. Я считаю, что трагедия была у Мандельштама, да. Трагедия была у Цветаевой, трагедия была у Ахматовой. У Пастернака другое дело, это было драматическое восприятие жизни, очень стереоскопическое. А у Фадеева...
Крах идеалов, разве не трагедия? То есть...
Понимаете, я не знаю, крах ли это был идеалов. У него идеалы-то у самого... у него как было в сознании, я думаю, так оно осталось. Он крах идеалов не испытал.
Просто устраненность от власти, новые реалии.
Да, я думаю, что это было отстранение от власти, которое для него было очень жестким испытанием в это
время. Почему людей, принадлежащих уже сакральной культуре, так тянет к этой самой власти? Что им до этой подошвы?
А этого у нас не было, между прочим, до 1917 года никого к этой власти так особо. Ну, Тютчев, например, он был государственный чиновник, да? И у него были свои соображения по поводу развития России.
Ну, я думаю, Наташа, я думаю, что Достоевскому импонировало, что его вызывали к двору.
Ну, вы знаете, и Жуковский у нас, между прочим,
Пушкин, между прочим, тоже был обласкан.
Жуковский преподавал, занимался Александром Вторым.
Понимаете, Фадеев, что касается Фадеева, то все-таки, как это ни печально, давайте посмотрим грустной правде в глаза. Он застрелился не тогда, когда ему приходилось санкционировать аресты и обрекать на смерть людей, даже близких. Хотя я знаю много случаев, когда он помогал, заступался, кого-то вытаскивал, там вытащил Заболоцкого, отправил в какую-то командировку далекую на свои деньги, не на государственные, боялся.
Помогал семьям тех, кого...
Да. Но, тем не менее, застрелился он не тогда, когда вот, надо было участвовать в этом кровавом кошмаре, а тогда, когда эти люди стали возвращаться.
Нет,
он
думаю,
боялся
что...
поглядеть
дело
им в глаза.
Дело было не в этом.
Не только в этом, но и в этом тоже.
Поменялся власть правителя, поменялась ситуация. Конечно.
Да, нет, он, конечно, уже он привык быть у власти.
И
он был очень
делали.
Властолюбивый человек. И он потом он написал это письмо, я не знаю, говорят, что было какое-то большое, толстое письмо в ЦК, которое, значит, нам не открыли. А вот это...
А потом его допечатали, но оно
вот
не
маленькое, а вот маленькое... Да, ну, это, может быть, было другое. А вот маленькое письмо, которое мы читали, которое обнародовано, оно ведь жалкое. Оно же, по сути, именно о том, что вот вы испакостили мою жизнь,
ну,
я...
Да. И потом, да, конечно, давайте не забудем об уровне таланта. Александр Фадеев не был таким талантливым человеком, каким он представлен, скажем, даже в фильме «Сванин».
Ну, он был очень молод, когда он написал «Разгром», если бы он пошел не по карьерной, его столюбивой стезе, а по литературной, по писательской, неизвестно, что произошло.
Я в школе написал столько сочинений по Фадееву, по «Молодой гвардии», что он выбит вообще золотыми буквами.
Аршавин тогда сочинил такую эпиграмму «Экспромт». «Проснулась совесть и раздался выстрел. Естественный конец соцреалиста».
Это кто написал?
Аршавин. Ну, я не знаю, проснулась у него совесть или нет, но, конечно...
Да. Но все равно финал трагичный.
Вы знаете, была такая сплетня, байка, не знаю, что якобы Шолохов сказал вообще Ворошилову, что вот как вы гнусно поступили с вот Сашей Фадеевым, написали, что он от алкоголизма, в состоянии запоя даже там промелькнуло, промелькнуло там что-то такое.
Нет,
потом они редактировали это, да. Но это промелькнуло. А Ворошилов сказал, ты не представляешь себе, что он нам написал. Так что я подозреваю, что, может быть, было еще и другое письмо. Хочется думать о нем лучше. Но вообще, конечно, это была не трагедия, а это был... крах сломанного, раздавленного, уничтоженного, уничтожившего себя, сам себя уничтожившего человека.
Хотя вообще вот к этому времени, к 56-58 год, не надо относиться вот так восторженно, что это пришло время оттепели, и все было замечательно.
Да, нет,
одновременно
конечно.
С этим вспомним о том, что делали с Пастернаком в это время.
Да как раз.
Вот, поэтому...
И много позже много чего случалось.
Да, много чего.
Скажите мне, пожалуйста, и все же, а возможно... Вот вы, Наталья Борисовна, уже сказали, я напоминаю, что это программа «В круге света». Мы разговариваем с Натальей Ивановой и с Бенедиктом Сорновым. Мы говорим о том, кого сегодня можно считать властителями душ и почему сегодня... И почему сегодня интеллигенция утратила какую-то свою такую миссионерскую функцию, хорошо это или плохо. И должны ли представители этой самой интеллигенции приближаться к власти? Вот об этом пытаемся говорить. Так вот, почему вы считаете, что до 17 2014 года все-таки было какое-то самостояние. Да,
было, да, было, да, было, было совершенно иначе. Во-первых, там было много факторов. Ну, во-первых, потому что сам репутационный момент человека, пишущего, поэта, прозаика, даже литературного критика, скажем, был совершенно иным, чем после Октябрьской революции. Во-вторых, потому что считалось неприличным в обществе приближаться так сильно к линии, которую, или там к идеологии власти. И вот на наших глазах как раз произошло опять вот такое возвращение. Сначала отторжение от того периода, а потом постепенно возвращение.
И... сначала была колоссальная селекция, да, и отъезд огромного количества людей этого слоя за границу после 17-го года.
Но вы знаете, и в наше время, после 1989 года, начался колоссальный отъезд интеллигенции за границу. Давайте не будем об этом думать, не думать, потому что по сравнению с двумя этими философскими пароходами, которые были отправлены от из России, можно сказать, что уехавшие за 15, а то и почти уже 20 лет люди из России, это тоже колоссально, это больше гораздо, чем пароход.
Но некоторые уже возвращаются, или вернулись уже, или возвращаются.
Ой, я не знаю, вот надо ли, вот теперь уже начинаешь думать, что правильно ли вот те, которые возвращаются, потому что...
Ну, это выбор каждого.
Это выбор каждого. И вообще я не за то, чтобы пусть каждый живет,
конечно,
там, где...
Конечно.
Во всяком
случае, мир стал таким маленьким благодаря...
Вы знаете, тут я бы тоже попытался вот немножко по-другому на это взглянуть. Тут не может быть жесткого стереотипа. Вообще, в традиции русской интеллигенции было противостояние власти. Русская интеллигенция вообще это особая структура. Это не то, что на Западе, там это просто интеллектуал, и все. Там нет понятия интеллигент, интеллигенция. В России интеллигенция это было что-то вроде ордена такого. Это были люди, которые, вот как сказал Георгий Петрович Федотов, замечательный философ русский, это была группа людей или категория людей, которые отличались общностью, в общем, беспочвенностью своих идей, но при этом они вот всегда противостояли власти. Всегда это было как бы непременное условие. После революции ситуация изменилась, потому что многие интеллигенты были обольщены новыми идеями, которые предложила им новая власть.
Ну, на каком-то этапе.
На каком-то этапе, конечно. То же самое случилось вот в период нашей перестройки и вот постперестройки, когда интеллигенты некоторые пошли во власть. И
правильно сделали, скажем,
правильно сделали, да. Поэтому я считаю, что тут такого стереотипа, что всегда надо противостоять власти,
это, конечно,
быть не может. Но когда власть начинает показывать свои жертвы, железные зубы, вот тут уже, извините, подвиньтесь.
Нет, вообще власть бывает разная.
А кроме того, вы понимаете, какая вещь? Что даже будет, в те блаженные дни, когда власть, ну, хотелось надеяться, что она симпатична, и мы с ней связывали какие-то надежды, вот с этой нашей новой властью, да, даже в эти моменты я всегда категорически выступал против того, чтобы... против того, чтобы интеллигенты, в частности писатели, рассчитывали хоть в чем-то на государство.
А я очень благодарна, например, Михаилу Сергеевичу Горбачеву за то, что он поменял главных редакторов толстых литературных журналов. Я понимаю, что была такая ситуация, когда свободно не могли писатели независимо выбрать себе главных редакторов, но то, что он поменял знамени редактора и поставил Григория Бакланова в «Новом мире», стал главным редактором Сергей Павлович Залыгин, это очень многое поменяло в ситуации. Тиражи взлетели зашкалили за миллионы. И это было очень важно и полезно. Я думаю, что очень забавно, я просто хочу вспомнить, как я была на одной премьере с Борисом Ельциным, на премьере в театре Ермоловой, поставил Фокин пьесу, по-моему, Саши Буравского, она называлась «Второй день свободы». Это был тот же 1989 год, и потом после премьеры мы пошли там...
То есть Ельцин еще не был президентом, потому что я решил, наоборот, что вы тоже были близки к власти.
И как раз стали говорить о спектакле, а материал для этого спектакля — это второй год французской революции. Ельцин сказал: ну уже пора переходить вообще, зачем этот эзопов язык? Вот такой был смысл, он, может быть, слов таких не произносил, что пора уже говорить прямо о том, что происходило и происходит. В общем, в эти годы, там, скажем, было ощущение, и, может быть, отчасти правильное, что вот это не то, что контакт с властью, но этот вот диалог с властью литературы, искусства, которое происходило, кинематографа, что, может быть, отчасти это было полезно и для власти, и благодаря этому, может быть, в 91-м году и родилась новая Россия.
Мы сейчас прервемся. Я на новости середины часа. Я хочу напомнить, что это программа «В круге света». У нас с Юрой Кабаладзе в гостях Бенедикт Сорнов и Наталья Иванова, писатели, литературоведы. Мы говорим о тех, кто сегодня властитель или не властитель наших дум и душ. Сразу после коротких новостей середины часа мы продолжим.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Вот я еще хочу вспомнить одного властителя душ. Мы обсуждали до...
Одну секундочку, еще раз напомню, кто у нас в студии. Юрий Георгиевич.
Да, напоминаю.
Это
у нас
программа «В круге света». У нас в студии Бенедикт Сорнов и Наталья Иванова, писатели, литературоведы. Пожалуйста, продолжайте.
Вот с Бенедиктом Михайловичем мы до эфира вспомнили еще одну такую трагическую фигуру. Человека, который долгие годы был властителем душ, потом он и перестал быть. Это Илья Эренбург. Но для меня этот человек, он сыграл огромную роль в моей жизни. Вот его книга «Люди, годы и жизнь» была долгие годы и сейчас настольной книгой, потому что он мне открыл десятки имен, о которых я вообще ничего не слышал. Закрыто, ну или полузакрыто. И как бы вот на долгие годы, на всю жизнь у меня остается о нем память, как о человеке, который сыграл огромную воспитательную роль.
А я хочу сказать плохо об интеллигенции, можно?
Нет, вот прежде всего...
Я хочу прежде всего, если позволите...
Сначала хорошо.
Я хочу прежде всего сказать немножко о другом, если позволите. Вот я вспоминаю мне много лет, как вы могли заметить, и я много чего помню. Вот как раз на заре оттепели той самой, когда Эренбург писал свои мемуары или даже еще не начал их писать, в Союзе писателей шло обсуждение рассказа Александра Яшина «Рычаги». Mm-hmm. Это был совершенно замечательный рассказ. Он был напечатан в «Литературной Москве», где, я не буду его пересказывать, скажу коротко только, что он попал в самый нерв, в самую болевую точку нашей жизни. Как люди превращаются в рычаги. Как вот милые, добрые, хорошие, все понимающие люди, как только они начинают, они, вот их четыре человека, и они партийчейка, партгруппа. Как только они, значит, приступают к собранию, это уже не люди, это рычаги, это мертвые души и так далее, и так далее. Я говорю, этот рассказ попал, в самую болевую точку нашей тогдашней жизни. Обсуждение было бурным. Все говорили о жизни, все говорили о стране, все говорили о том, во что превратились люди и каким кошмаром была только что минувшая, значит, вот эта ужасная сталинская эпоха. Каждый, значит, говорил по-своему, все с болью. И предоставили слово одному писателю, который начал свое выступление так. Он сказал: я, говорит, строго разделяю понятие «рассказ» и понятие «новелла». И тут Борис Бедный был тогда такой писатель, очень хороший, кстати, человек, и писатель хороший. Он шумно вздохнул и сказал: счастливый человек. Вот знаете, я к чему это вспомнил? Я боюсь, что на фоне только что прослушанных новостей вот кто-нибудь из наших слушателей про нас скажет: счастливый человек. О чем они говорят? О чем они говорят, когда на дворе происходит такое, а они решают, кто властитель, думают, кто не властитель.
За то, чтобы за суетой не забывать о главном. Очень потому важно. Что, по большому счету, властитель дум может быть или может не быть его. Каждый для себя это сам решает. Главное, чтобы
самостроением заниматься, над самим собой работать.
Понимаете, нам
и самому себе властителем быть, а не рычагом,
нет, конечно, и мы должны, что бы то ни было, вот мы, литераторы, должны делать свое дело.
Конечно.
Понимаете, вот мы как раз...
Если кому-то хотя бы одному поможет это, так и
конечно.
Счастье.
Мы вот обсуждали как раз, когда зашла речь об Оренбурге, я тут вспомнил, что Оренбург был фигурой, ну, по жизни, по биографии своей, по обстоятельствам своей жизни. Он был человеком, которого судьба сводила с Лениным, с Троцким, с Пикассо, с Жюлио Кюри, с Эйнштейном. Он участвовал в самых бурных событиях века. Первая мировая война, война в Испании, наша большая война, в которой ему суждено было, это были звездный его час, суждено было сыграть свою особую роль. Потом это дело врачей, письмо, он был единственным, кто отказался подписать там гнусное письмо, написал Сталину. То есть ему было что вспомнить, и я всегда думал, вот когда же наконец этот человек напишет былое и думы 20 века. И когда я прочел вот первый том этого его мемуаров опубликованных, я испытал очень горькое разочарование, потому что он написал даже не полправды, а малую часть правды. А я-то ждал, и я подумал, ну лучше бы, ну, пропади прободом. Написал бы на всю катушку, что думал, что чувствовал, что пережил, что знает. Оставил бы где-нибудь там на 50 лет в том же Париже, запечатав это. А он был другой человек. Ему надо было участвовать в сегодняшнем дне. И вот...
Не только в сегодняшнем дне. Ему надо было быть...
Да. Он хотел, вот, чтобы сегодня...
И он нашел меня.
Он нашел своего читателя. Так вот, я, по правде сказать, я и сегодня осуждаю его за то, что он не сделал, не написал ту книгу, которую мог бы написать. По-видимому, я ошибался. Не написал, значит, не мог. Значит, не мог. Но вот поскольку, честно говоря, вот каких-то иллюзий насчет того, что участием в марше несогласных можно реально что-то изменить в нашей жизни, таких иллюзий уже не осталось. Может быть, если бы я был моложе лет на 40-50, они бы у меня еще были, и я иначе, во всяком случае, рассуждал бы. А вот сейчас, на сегодняшний день, для себя, я вот все-таки думаю, что обязан вспомнить то, что помню, рассказать о том, что знаю, открыть глаза тем, у кого они еще закрыты, помочь нащупать какие-то истины тем, кто не к тому, чтобы предложить им в упаковочке готовую новую идеологию, а для того, чтобы просто на что-то натолкнуть, да, пробудить какое-то. Вот, видимо, только так, другого ничего не...
У меня немножечко... другое отношение к не к своей задаче, тут я солидарна с Бенедиктом Михайловичем, а к тому, что у нас делала и делает наша так называемая, прошу прощения, творческая интеллигенция. Потому что, во-первых, она вступает в союзы, за которые ей потом может стать очень стыдно. Скажем, у нас создана не очень мне понятная партия, которая называется «Гражданская сила» под руководством Михаила Борщевского. И я уже там увидела Марка Розовского, возглавляющего высший политсовет этой
Жуковицкого.
Увидела там дирижирующего новым гимном уже этой новосозданной партии композитора Журбина. И мне стало нехорошо внутренне от того, что я понимаю, что это все декорации, я понимаю, что это все проекты, и я понимаю, откуда ноги растут у этих проектов. И то, что творческая интеллигенция так мгновенно на эти проекты отзывается, думая, может быть, о хорошем для своего театра.
Он тоже отзывается, а кто и не отзывается. Вот, вы же видите, вот что они это подскребышки.
Можно? Не будем никого обижать, вы считаете так. Я как раз, мне стало больно от того, что я к Маку Розовскому отношусь все-таки гораздо
он
лучше.
Он социально активный человек.
Да,
это его выбор, его право.
Но мне очень... Вот я просто... Это моя точка зрения. Да. Мне это странно. Второе. Я считаю, что интеллигенция виновата во многом в том, что властителями дум сегодня стали эстрадники, музыки, плохие певцы, глупейшие псевдополитики и так далее. Потому что интеллигенция, у нее в руках, собственно говоря, все креативные ресурсы того же телевидения и так далее. Это ведь создано руками кого? Ни рабочего класса, ни крестьянства, я прошу прощения, ни чиновничества. Всем на телевидении и вообще в средствах массовой информации заправляет, не управляет, а заправляет, это все производит интеллигенция. И когда мы начинаем, там я начинаю говорить о том, что мне не очень нравится, что мне подносят старо-новый гимн под нос, то я вспоминаю, что в 1993 году на Первом канале оттягивались все наши замечательные певцы и ведущие, и потом это происходило, и происходит до сих пор, эти старые песни о главном, а кончилось главной песней о старом. Кто это все делал? Интеллигенция и интеллектуалы. Мы вспоминаем, по именам можем сейчас перечислить политологов, которые совершенно... То, что называется, помните у Булгакова это, да, с перекосившимися от вранья глазами. Вот я их наблюдаю постоянно.
Скошенными.
Вот кто они по происхождению? Это же все, как говорится, люди, представляющие интеллигенцию.
То есть во всем виновата гнилая интеллигенция.
Знаете, во многом виноваты мы сами, я просто хотела сказать.
Ну почему же? Вот я вспоминаю, что тогда, в наши вот эти первые перестроечные годы, не было ни одного собрания, где не появлялся Бабулат Акуджава со своим портфельчиком. Я вспоминаю, как тогда активен был Фазиль Искандер. Настоящие интеллигенты, настоящие, вот, не хочу их называть этой поганой кличкой «Властители дум», но, во всяком случае, настоящие писатели, настоящие художники, они сразу нашли свое место в этом.
А программы-то вот сегодня на телевидении, кто их делает-то? Это же делают интеллигенты, интеллектуалы.
Масштабы, может, масштабы другие.
А масштабы как раз колоссальные
получаются. Как человек, который далеко еще не отошел от телевидения, скажу такое наблюдение, не знаю, последнего времени, может быть. Дело в том, что это интересная вещь. Вот сама среда, само пребывание в коллективе, заточенном под решение определенной задачи, которую спустили, да, играет интересную роль. Люди, которые каждый по отдельности думают иначе, и являются собой, там, не знаю...
Это не только для телевидения, это наверное, для любого,
кстати,
коллектива.
Здесь это особенно ярко было. И вот у меня люди, мои коллеги, которые абсолютно нормально мыслящие, абсолютно разделяющие там...
Свободомыслящие люди.
Со мной, да, какие-то, да, там, да, ценности общественной жизни, да. И вот объединяясь под решение определенной задачи, они все как бы затирают это свое гражданское состояние и нацелены на решение определенной другой задачи.
И называют это профессионализмом.
И получается продукт, который вызывает вот, например, у вас такое отторжение. Интересно это. Почему-то вот этого самостояния не происходит. Заточено и решается.
А потому что Борис Леонидович Пастернак это называл стадностью, прибежищем неодаренности. Вот талантливость, одаренность отсекается.
Да, когда собирается...
Вот, коллектив под одно заточенный. Вот тогда
и
почему-то...
И часто талантливо решает, да, эту задачу, но почему-то,
но что-то
совсем другое.
Вот а вы представляете, если все были бунтарями и все были бы не согласны?
Нет, мне кажется, просто дело проще. Мне кажется, что просто изменилось телевидение. Изменилось, оно перестало, понимаете, все-таки оно почти не дает никакой информации о жизни.
Инфотеймент.
Оно целиком оккупировано, так сказать, властью. И у людей, у которых есть что сказать и городу, и миру, ну, какой остается стимул для того, чтобы появиться на телевидении? Только, как говорится, мелькнуть, чтобы твое лицо не забыли.
Ой, так я не про лицо, я не про это.
Я тоже не про это.
Я про программы, которые делают такие же, как и мы, люди.
Они делают потому...
Руки прочь от телевидения.
Потому что им другого ничего не дают сделать.
А вот толстые журналы, кстати. Вот,
а вот
когда я
журналы,
был студентом,
да,
вы знаете...
Вы читали тогда «Новый мир».
Не то, что читали, был позор. Если ты не прочитал какой-то новый роман, новый там какой-то произведение, иностранка, знаем, «Новый мир». Все, позор, мы до тебя затирали до дыр эти журналы,
вот
передавали.
Я считаю, что сейчас позор, shame on you, позор. И сейчас по отношению к вам то, что я иногда вот приношу свой журнал, даю, журнал, знаю, он говорит...
Жив еще?
Да, вы еще выходите, какое счастье. Да, так вот.
Ну, изменилась ситуация. Да, я знаю, что вы выходите.
Мы не просто выходим. Я должна сказать, что если говорить о крем де ля крем современной словесности, литературы, будь то поэзия, будь то проза, литературная критика, публицистика, то это осталось в толстых литературных журналах. Потому что вот в других изданиях, я имею в виду в газетах, журналисты, которые пишут о литературе, исполняют очень простую функцию в трех-четырех строчках дать аннотацию той или другой вещи.
Ну как в современном мире дойти до вот этого
толстого?
Это только Светлана Иннокентьевна все читает. Она.
Ну, между прочим, мы в свободном доступе в интернете бесплатно стоим. И сейчас нас читают, вот благодаря интернету, гораздо больше в журнальном зале, нежели даже вот эту так называемую бумажную версию.
Но в толстых журналах осталось еще свободное изложение своих взглядов?
Конечно, абсолютно.
Еще не дошли.
Никакой цензуры, никакой внутренней цензуры. И вот в этом смысле, я думаю, что зона независимости
свободы. Наташа, а если у вас никакой цензуры, почему вы не напечатали памфлет Войновича против Солженицына?
А я вам могу сказать, что у нас никакой цензуры нет, но мы выбираем то, что мы думаем, и печатаем то, что нам кажется важным и интересным. Мы не напечатали памфлет Войновича, но мы напечатали мою статью по поводу этого памфлета и работы Солженицына. Если вы ее не читали, поэтому у меня свой взгляд был на эту работу Войновича, и слава богу, вы знаете, я там выступала однажды в Бостоне, была конференция американская.
Можно же напечатать и не согласиться.
А почему мы должны печатать то, что мы не хотим печатать? Пусть это будет напечатано в другом месте. Слава богу, мы принадлежим сами себе. Мы абсолютно независимые. И мы печатаем то, что мы считаем нужным. И отбираем. Я надеюсь, что вы в вопросах литературы делаете то же самое. Вы можете печатать то, что вы хотите. Мы печатаем то, что мы хотим. Новый мир печатает то, что он хочет. И слава богу.
А кто напечатал памфлет Войновича?
Он вышел книжкой. Он вышел книжкой.
Эксмо.
Да, но я вам даже... Да, да, да.
А вы, это знаете, по поводу книги «200 лет вместе»?
Да.
Нет,
это не по поводу книги «200 лет вместе». Но, слава богу, я смогла в своем собственном журнале полемизировать с Солженицыным и с Войновичем и так далее и тому подобное.
Вот пишет нам вот СМС-сообщение. Господа, мне скоро 80, и я знаю, что такое «Властители дум». Главное для писателя дать читателю то, над чем он может думать и строить свое собственное мировоззрение. Вот мнение старой россиян. Ну, трудно не согласиться, мы же про это и говорим.
Да,
про то, что властитель дум не тот, кто навязывает свое мировоззрение, свою точку зрения, а тот, кто предлагает к размышлению, да, приложить свои силы. Вообще, это интересная история. В принципе, конечно же, интеллигентный человек не тот, который что-то интеллигентное ваяет в отведенное рабочее время, да, а тот, который трудится над самим собой в первую очередь. Вот принцип.
Работает, наверное, над самим
работа
собой.
Самая трудная работа – трудиться над самим собой, над своим образованием, своей самостоятельностью и так далее, и так далее. Ровно к этому и предлагаем. Прилагаем усилия. Так, ну что еще?
Отдайте мне вот совет. Вот сейчас Букеровская премия.
Да. Вот Светлана Иннокентьевна.
Я в прошлом жюри была. Большая книга.
Большая книга, так.
Вот что читать сейчас?
Что
студентам рекомендовать? Я все книги принес и дал. Но боюсь,
вы знаете, я не знаю, во-первых, что сейчас выдвинуто. Вы дали книги,
нет,
какие-то по конкурсу.
Которые уже участвуют. Да, да?
Да. Но я просто сейчас вижу из того, что напечатано, я могу сразу сказать, что может быть интересно студентам, что, может быть, стоило им почитать из самых последних публикаций. Во-первых, вы в МГИМО преподаете, да? Вот посмотрите, в 4-м номере «Знамени» воспоминания Евгения Бажанова о дипломатии в СССР.
Это какого Бажанова?
Который у вас один руководитель дипломатической академии. Я правильно понимаю? Я правильно говорю?
Я просто не...
Конкретные рекомендации?
Да. Знаете, мне о том мне спрашивают, Юрий Георгиевич, что читать?
Юрий Георгиевич, отдельно. Консультация Натальи Борисовны. Давайте вообще о том, что сегодня.
А вообще, что сегодня стоит читать? Мне кажется, что вот из интересного я бы назвала роман Людмилы Улицкой, Даниэль Штайн перевел.
Да,
я бы назвала Сорокина, Владимира День опричника.
Не читала.
Интересно. Исключительно рекомендую посмотреть. Но это, конечно, памфлет. И это антиутопия. Может быть, сейчас жанр антиутопии становится все более и более востребованным, потому что литература, по-моему, переходит на изопов язык. Совершенно неожиданно для для, может быть, читателей, но да, ожиданно для общества, потому что впрямую она что-то сказать уже...
Ну, может быть, дело не побаивается. В этом. Курт Ванегут тоже писал.
Я вообще, вы знаете, Бродский сказал, у него даже была статья «Похвала Эзопову языку», что Эзопов язык для русской литературы сыграл, конечно, и отрицательную роль, потому что многое было зашифровано, но и положительную, потому что красота вся вот этого метафорических построений, она, конечно... политически опасна, но важна бывает для,
литературы,
для литературы, как эстетики, mm-hmm. для ее поэтики.
Бенедикт Михайлович, ну, ваш список.
Я последний не назвала, я хочу два имени назвать. Да. Значит, в «Новом мире» нашем как бы сопернике да. опубликован роман молодого писателя Ильичевского, называется «Матисс» в втором и третьем номерах. В «Знамени» в только что в четвертом номере опубликован роман Андрея Дмитриева, и я очень рекомендую всем его прочитать, называется «Бухта радости». В журнале «Дружба народов» опубликованы очень интересные записки и статьи, связанные с национальной проблематикой, потому что проблема толерантности и национальных отношений сейчас одна из самых крутых, скажем так, в нашем обществе. И под руководством той же самой Людмилы Евгеньевны Улицкой выпущены 4 книги в новой серии «Толерантность», где, по-моему, совершенно замечательно написано о национальных модах, о национальной кухне, о национальных привычках. И молодые авторы, в том числе и Анастасия Гостева, автор постоянного журнала «Знамя», там выпустила книгу в этой серии.
Да, пожалуйста, ваш список, Бенедикт Михайлович.
Вы знаете, когда вот произошла наша мини-революция, вот, которую назвали перестройкой, и когда вот, ну, действительно не мини, это настоящая революция, все-таки рухнула гигантская держава, вот, и появились большие надежды, я подумал, то есть все мы думали, не я один, наверное, что вот где-то там в подполье, в каких-то своих неподполье, в кабинетах, в каких-то избах, каких-то там котельных сидели молодые люди, которые что-то сочиняли. И сейчас хлынет поток новой литературы, появится вот цензура вокруг
чашки
и
подов. Да.
И, значит, вот эта неподцензурная литература, она предъявит нам какие-то новые шедевры. Вот из этого андеграунда что-то выйдет замечательное. Не случилось, ничего не произошло. Был период огромного вот взрыва, как раз вот упоминала Наташа, когда стал редактором «Знамени» Бакланов, и тиражи достигли необычайных каких-то там цифр, да, и были напечатаны, но это было все, что...
Это то, что было создано за собачье
сердце Булгакова, да.
Перестройка — это время публицистики,
да.
Когда многое из этого было объявлено.
И публикации, да.
Платона,
того, что раньше не издавалось.
Вот, но не случилось того, на что мы... Я во всяком случае
надеялся.
Совершенно не согласна. И поэтому... У меня нет никакого списка.
Нет, но я вам хочу сказать, что существуют замечательные писатели. Вот Михаил Шишкин, один из лучших современных
прозаиков-стилистов.
Даже дело не в том, что он участвовал в этом забеге, а в том, что литература замечательная.
Вот осталось совсем чуть-чуть у нас, буквально 3 минутки. Я, знаете, вдруг хочу о чем сказать. Вот я вчера с одним разговаривал человеком замечательным, умным. Мы говорили о телевидении. И он сказал, что видел одну голландскую программу, она из серии реалити-шоу. Но принцип там другой. Там собрали людей, принадлежащих совсем разным социальным группам, у которых нет ничего по жизни общего. Да? Там кого-то из той самой интеллигенции, ну, из другого класса, кого-то из совсем низовой культуры, кого-то из среднего класса. Вот собрали такую группу людей, у которых разные интересы. И показывали не то, как они там спят друг с другом, не дай бог, или там в туалет ходят, а показывали их ежедневные встречи и попытки общения. И вот это оказалось безумно интересно, как люди из разных культур, из разных общественных слоев пытаются найти общий язык, потому что они, по крайней мере, вынуждены общаться друг с другом. Это интересный процесс. И я про то, что вот у нас сейчас в обществе существует эта раздробленность и неспособность даже часто понять человека из другой прослойки общественной, из другой группы по интересам. А вот этих попыток найти общий язык или какой-то эсперанто найти для того, чтобы общаться...
Я знаю, у кого у нас есть аспирант. Эсперанто, у писателей.
Да, 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 у кого?
Это Донцова и Маринина.
Но тоже ведь не для всех. Надо говорить, но ведь не для всех тоже.
Нет, я не могу.
Это опять
мне
же,
не надо.
Постойте, но да. Это тоже определенная группа.
Читают очень
многие.
Много
читают,
очень
определенная
многие,
группа. А какого-то вот этого универсального способа общения, не на уровне просто детектива дамского, его, к сожалению, нет. Возможно, вы со мной не согласны, но мое такое ощущение.
Вы знаете,
а
это
учиться
уже не
говорить
будет.
Надо.
Нет, вы знаете, просто дело в том, что раньше...
А было ли это когда-нибудь?
У нас
было,
нет, раньше было, у нас было. Был такой момент, когда вот о чем говорил Бенедикт Михайлович, вот это вот как раз конец 80-х, когда объединились литература эмиграции и метрополии. И на какой-то период, и было опубликовано то, что было создано 50, 60, 30, 40 лет тому назад. И было ощущение, что русская литература едина. А теперь она распалась на множество подлитератур. У каждой своя тусовка, у каждой свои авторитеты, у каждой свои классики, у каждой свои журналы или газеты. Сейчас идут огромные споры, там у кого-то журнал «Орион», для поэтов, для кого-то журнал «Воздух» лучше, кто-то кого-то читает, кто-то кого-то опровергает. У каждого поколения сейчас образовался свой круг чтения, и вместо одной литературы мы получили множество литератур. Хорошо это или плохо, я не знаю, но это данность.
Это неизбежно.
Это
да?
Неизбежно, но с другой стороны, колоссальный процесс положительный в том, что у нас сейчас вместо вот такой вот нашей все-таки изолированной литературы, благодаря тем свободам, на которые мы... Нет, дело не в разнообразии, мы получили всемирную русскую литературу. Она везде, где есть русский язык.
Я напоминаю, что мы говорили с Бенедиктом Михайловичем Сарновым и Натальей Борисовной Ивановой, говорили с писателями и литературоведами. Юрий Георгиевич, завершая передачу.
Я считаю, что мы совершенно правильно выбрали незлободневную тему. Чем чаще мы будем встречаться с писателями и вот обсуждать такие якобы отвлеченные проблемы, тем мне, например, интереснее. Спасибо вам большое, хотя Бенедикт Михайлович, по-моему, заскучал вот последние несколько
лет.
Он загрустил по поводу литературы.
Спасибо вам огромное.
Всего доброго, до свидания.
Спасибо.
Спасибо всем службам. Юра, можно выйти из круга.
В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.